Глава 9. Через две недели почти непрерывной работы компания Ed Frank уже располагала первой партией товара. Украшения были разложены на двух лотках из фанеры, обтянутой черным бархатом. Эд Маккарти и Фрэнк Фринг обзавелись даже визитными карточками, вырезав клише своих фамилий на пластиковых стирательных резинках, а рамки оттиснув с помощью детского ротопринта. Получилось очень красиво. Красные фамилии в узорных рамках на плотной разноцветной бумаге для рождественских открыток. За что бы ни брались Эд и Фрэнк, все удавалось на славу. Никакой кустарщины. Украшения, визитка и лотки говорили о высоком мастерстве изготовителей. «Да и как иначе?» — думал Фрэнк. «Ювелирное дело — сложная штука, но мы же профессионалы, всю жизнь не вылезали из цеха». Он еще раз глянул на украшения. Большой выбор. Браслеты из меди, бронзы и латуни, даже кованые из черного железа. Кулоны, по большей части латунные, с серебряным узором. Серьги из серебра, серебряные и медные броши. Серебро обошлось недешево. Даже серебряный припой увеличивал себестоимость изделий. Да и несколько полудрагоценных камней, вправленных в броши, стоили изрядно. Зато как красиво смотрели жемчуг барокко, шпинель, яшма и осколки дымчатого опала. А если дела пойдут на лад, Эд и Фрэнк раскошелится на золото и 5-6-пойнтовые бриллианты. Да, на золоте можно делать большие деньги. Компаньоны уже искали, где бы купить золотой лом и старинные слитки, не имеющие художественной ценности. Это куда дешевле, чем новое золото. Все-таки без солидного капитала к благородным металлам не подступишься. С другой стороны, продать красивую, умело сработанную золотую брошь выгоднее, чем 40 латунных. За нее в розницу можно заломить любую цену, если только их продукция вообще будет пользоваться спросом. Они еще не пытались торговать, зато разделались с основными техническими проблемами. Установили на верстаке электроточило с дисками для черновой шлифовки и полировки. Эд Фрэнк располагал полным комплектом инструментов и материалов от проволочных щеток и грубых наждачных кругов до основ из хлопка, льна, кожи и замши, которые можно было покрыть разными абразивами, от корунды и пемзы до самых мягких. И главное, у них был ацетиленовый сварочный аппарат с баллонами, манометром, шлангами и масками и превосходные ювелирные инструменты из Германии и Франции. Микрометры, алмазные сверла, пилки, клещи, пинцеты, паяльные станки, тиски, ножницы, молоточки с заостренными бойками. Был запас сырья и фурнитуры. Разнокалиберные стержни припоя, фольга, заколки для брошей, застежки для сережек. На банковском счете компании Эд Фрэнк осталось всего $250, зато производство было полностью организовано, причем легально. Они даже получили разрешение от Министерства труда. Требовалось наладить сбыт. Ни один розничный торговец не станет проверять наш товар тщательнее нас самих, подумал Фрэнк, разглядывая лотки с изделиями. Вещицы, отобранные для демонстрации, в самом деле выглядели неплохо. Сколько труда ушло на удаление заусенцев, изъянов сварки, пятен, оставленных огнем. Ведь чтобы забраковать вещь, достаточно обнаружить небольшое пятнышко или царапину от щетки. «Мы не можем схалтурить даже в мелочах», — подумал Фрэнк. «Одна черная крапинка на серебряном колье, замеченная продавцом, и все труды прахом». Магазин Роберта Чилдена стоял первым в их списке. Но туда мог идти только Эд. Фрэнка Чилден наверняка запомнил. «В основном сбыт ляжет на тебя», — сказал Фрэнку Маккарти, однако идти к Чилдену согласился. Чтобы выглядеть солиднее, он купил добротный костюм, новый галстук и белую сорочку. Но от робости избавиться не мог. «Наш товар — загляденье», — в сотый раз повторил он. «Но чем черт не шутит?» Большинство изделий имело абстрактную форму. Свитая в спирали и петли проволока, произвольно застывший металл. Некоторые были тонкими и воздушными, как паутина, другие по-варварски массивными. На бархатных лотках лежало не так много вещей, но создавалось впечатление большого разнообразия форм. «Вот бы нашелся магазин, где все это возьмут», — мечтал Фрэнк. «С Чилденом ничего не получится, обойдем все лавки одну за другой. Если удача нам улыбнется и вещи придутся покупателю по вкусу, нас завалят заказами на всю оставшуюся жизнь». Эд и Фрэнк уложили обтянутые бархатом фанерки на дно изящной японской корзины. «Если ничего не выйдет, продадим металлы», — решил Фрэнк. «Да и оборудование. Всех денег не вернем, но хотя бы часть». Самое время обратиться к Оракулу. Спросить, чем закончится первая попытка Эда. Зря он, Фрэнк, так нервничает. Возможно, это дурной знак. Но, что бы ни сказал Идзин, выбор уже сделан. Мастерская открыта, украшения готовы. Оракул не будет продавать за нас вещи. Он не может принести нам удачу. «В общем, первым делом я наведаюсь к Чилдену», — прервал раздумья Фрэнка Маккарти. «Может, и удастся что-нибудь ему сбыть. А после ты заглянешь к двум другим. Ты ведь поедешь со мной? Подождешь в машине за углом?» Когда они садились в пикап, Фрэнк подумал. «Одному Богу известно, какие из нас с Эдом торговцы. Чилдену, конечно, можно что-нибудь продать, но для этого нужно произвести на него впечатление. Как говорится, устроить презентацию. Будь здесь Джулиана, она бы окрутила Чилдена в полминуты. Она такая хорошенькая, бойкая на язык, а главное, она женщина». Закрыв глаза, Фрэнк попытался представить, как смотрелся бы на ее руке один из браслетов. Или большое колье. Да, было бы здорово, если бы Джулиана отправилась к Чилдену с их вещичками. Ведь это женская бижутерия. Чилден просто упал бы в обморок при виде ее черных волос, бледной кожи, меланхоличного манящего взгляда, безупречной груди, чуть туже, чем следует обтянутой джемпером, в вырезе которого поблескивает серебро, приподнимаясь и опускаясь с ее дыханием. Он представил ее так живо, будто они расстались вчера. Представил, как сильными, тонкими пальцами она берет безделушку и, запрокинув голову, любуется. У Джулианы хороший вкус, и она всегда была в курсе дел Фрэнка. «Больше всего ей подошли бы сережки», — размечтался он. «Яркие, броские, из латуни. Волосы лучше постричь покороче или стянуть на затылке заколкой, чтобы видны были серьги и колье. А еще неплохо бы сделать для рекламы несколько ее фотоснимков. У них с Эдом заходила речь о каталоге для рассылки в другие города и страны. Она бы выглядела сногсшибательно. Красивая, очень здоровая кожа, никакой дряблости и морщины, и оттенок превосходный. Интересно, если я ее разыщу и предложу с нами работать, она не откажется? Неважно, что она обо мне думает, мы же не будем лезть в личную жизнь друг друга. Только общие деловые интересы. Я даже не стану ее сам фотографировать, найдем профессионального фотографа. А что, наверное, ей бы моя затея пришлась по душе. Она всегда любила, чтобы на нее глазели и восхищались. Точно дитя малое, которому всегда надо быть в центре внимания, иначе как-то не по себе. Все женщины таковы. Я был ей нужен, чтобы ежеминутно сыпать комплиментами. Наверное, и сейчас кто-то рядом говорит ей, какая она милашка. Какие у нее чудесные ноги и гладкий, плоский живот. «Что с тобой?» — искоса взглянул на него Маккарти. «Нервничаешь?» «Нет», — ответил Фрэнк. «Я не собираюсь стоять там дурак дураком», — сказал Маккарти. «Кое-какие мыслишки имеются. Не думай, я вовсе не боюсь. Да, я не люблю рядиться под джентльмена, и мне немного не по себе. Но это пустяки. Я все равно пойду и продам наш товар этому хлыщу».
«Дай-то бог», — подумал Фрэнк.
«Эх, если бы ты мог пойти к Чилдену, как в тот раз, и снова прикинуться поверенным японского адмирала, которому нужна бижутерия. Ведь у нас отменные вещицы, согласись. Оригинальные формы, самодельные».
«Не самодельные, а ручной работы», — поправил Фрэнк.
«Ну да, ручной работы. Так вот, я не отстану от Чилдена, пока он не получит полное удовольствие за свои денежки. Дурак он будет, если откажется, вот что я тебе скажу. Где еще делают такую бижутерию, как у нас? Да я как представлю, что он посмотрит и не купит. У меня кулаки чешутся».
«Не забудь ему сказать, что это не покрытие. латунные украшения целиком из латуни, медные — из меди.
«Ты уж дай мне самому решать, что говорить», — обиделся Маккарти. «Не волнуйся, молчать не буду».
«А я сделаю вот что», — подумал Фрэнк. «Выберу тайком от Эда 2-3 побрякушки и пошлю Джулиане. Пусть знает, чем мы занимаемся. Пошлю по прежнему адресу, а на почте разберутся. Интересно, что она скажет, распечатав бандероль? Надо приложить записку. Моя, мол, работа, а сам я партнер в небольшом предприятии по производству бижутерии. Распалю ее воображение и намекну, если хочешь участвовать, расскажу что-нибудь интересное о драгоценных камнях и металлах.